Добрый день, поважаемое господарство. Говорить и показывая свобода. С вами я, Юрий Дракохруст, и мои коллеги Сергей Навумчик и Виталь Цыганков. Сергей, приветствие.
Приветствие.
Виталь, приветствие.
Добрый день.
Тема нашей сегодняшней гуторки – штогодовое послание Александра Лукашенко, якое фактично стало его передвыборчей промовой, в яким он выкладал свою, так бы мовить, передвыборчую программу «Те и отсутность». Вот слова, которые мы вынесли в заголовок, это перефраз того, что он сказал. И он сказал наприконце, что любимую не отдают, маючи на увазе Беларусь. Але склалось такое выражение, что особую любовь в этой своей промове он выказал все-таки, может, не столько до Беларуси, хотя, напевно, у него и до ее любовь есть, але до своей улады. Несколько разов на протягу своей промовы он говорил, что мы вот не отдадим, особливо таким жахливым людям, которые вот спробуют, значит, эту уладу отобрать. Давайте спынемся на вот нескольких, как бы, таких узловых блоках, которые он выкладал. Ну вот самый его початок – это, как бы, який весь свет жахлив. Там все обваливается, все разваливается, пандемия лезь не все знищила, одна Беларусь, вот як выспа. Виталь, вот в этой части на что вы звернули увагу, как бы что притягнуло вашу увагу в этой части его выступу?
Ну, я б нават спачатку нават звернул увагу на тое, что наколькі доўга вось гэты уступ, скажем, про то, як па ўсюль свеце все кепска, гэта просто ўжо, ну, там першы хвілін 10 он про это гаварыў, і потым, значит, неаднаразова вяртаўся, калі чалавек выкладае некую праграму, праграмныя тэзісы развіцця Беларусі, сваёй краіны, як кандыдат прэзідэнт, як дзейны прэзідэнт, то колькі можна, ну, не дзелець не трэць, чвэрць свайго выступу прысвячаць тэзісам пра то, як ўсё вакол кепска. Ну, это ж сапраўды, каб на гэтым фоне был выступлены тэзіс, што вось Беларусь адзінае, як ён заявіў, цытую, адзінае спакойнае звіно ў цэнтры Евразіі. Ну, першае, это неправда, па-другое, гэта, ну, даволі смешна гучыць. І вот гэты весь, скажем, ну, матыў, што вакол ўсё кепска, ён пераходзіл і на канкрэтныя дзеянні. Калі Лукашэнка казаў пра каранавірус, то ён расказваў, як паўсюль ўсё кепска, і таксама заявіў некалькі проста забаўных фраз, што, напрыклад, весь свет прызнаў правільнасць нашай пазіцыі. Ну, это, мякка кажучы, неправильна, маецца на вазе пра каранавірус. Ці, напрыклад, што там на захадзе пакуль даедуць да дома престарелых, все они уже помирают.
Да, все вымерли. Все померли. Все,
да,
все
померли. Поскольку у них там платная медицина, и там до этих старых не доезжают, они приехали, они уже все там штабелями лежат. Ну, все померли, это литерально, вось, амаль, дословно его цитата. И так само вось весь час, ну, то бок высветляется, что говорить про некие белорусские планы и достижения для его немагчыма, только каб не вставить на фоне того, что весь свет, як ён заявил, сползая у бездну. Но это вогуле некая такая, ну, не просто алармизм, а для кіраўніка державы, ну, некая позиция просто для некого, ведаете, политолога, які, так званого, який выступает на БТ, это можно было б. Но тут же нібыта ж серьезный человек, сидят его, слухают амбасады гэтых краінаў, у яких, на ягоную думку, все кепска, и они сползают у полную прорву. Ну вот гэта сапраўды уразило, хоть мы ведаем Лукашенко, но то, что в самім галовным выступе году ён треть, чвэрць своего часу будет говорить про то, які свет кепский, а Беларусь на этом фоне добрая, гэта нават до всего звыклого мяне так само уразило.
Так, ну, а мне вот я зверну увагу вот в этой первой части, так бы мовить, международной, это сказанное слово, у России не засталось соправданных союзников, кроме Беларуси, и что яны, российцы, братерство поменяли на партнерство. І ще, до речі, цікава пряма цитата со Сталіна: хто не сляпи, той бачить. Я не ведаю, чи він ведав. Я думаю, що ведав. І я думаю, що це свідомо було зроблено. Це пряма цитата з однієї з промовів со Сталіна, з одної промови Сталіна. Сергій, а от цікава вельми якби зміна фактично акцент, ну, не просто акцента, а зміна підходу. А оказывается, як той казав, ви будете сміятися, але у нас була пандемія. Оказывается, была пандемия. Никакого психоза. Было сказано, что да, была пандемия, але что мы проигнорировали, как было сказано, шаблонные рекомендации Сусветной организации здоровья. Докторов навод похвалил, Китай похвалил. Зразумело, Китай не Россию же теперь хвалить. Ну вот то, что Виталь сказал про то, что як, значит, депутаты оборонили домы старых, бо на Заходе все, так сказать, все эти домы вымирают. Вот як вы оцениваете вот этот, на самом речь, поворот? Куда делся психоз?
Я только хочу одразу поправить. Кто не слепой тут видит, это не с промовы Сталина, а это с промовы Лаврентия Берии на похование Сталина. И он 34 разы ужив ось гэтую фразу на пахаванні.
Ну, а так, магчыма, да, справді.
Так, не ведаю, в якой, так сказати, ступені це можна тут провести паралелі. На конт пандемії, тут, відаць, не ведаю, ці сам Лукашенко цьому підказали, ягоны спічрайтери, ті, хто рыхтаваў гэтую прамову. Між іншим, яна зроблена даволі професійна. Яна робіць професійнае такое ўражанне, і яна б зрабіла б добрае ўражанне, калі б не ведаць...
А лірычнае адступленне самога Лукашэнкі, правда?
Не, калі б не ведаць, што было перад гэтым за 26 гадоў. І што гэта гаворыць дзейны кіраўнік дзяржавы, не нехта той, хто вось толькі зараз, там, некі кіраўнік партыі, які прыйшоў змагацца за прэзідэнцтва. Дык вось... Я вось так аналізаваў і падчас сваіх паездак у Беларусь, тут у Празе, і прыйшоў да высновы, што гэты пераломны момант для Лукашэнкі, так страта вялізнай часткі, не скажу, што ўсяго, але вялізнай часткі ягонага электарата адбылася якраз у дні на піку пандэміі. І не таму, што нешта там было недароблена у медыцыне, штосьці, так сказаць, улада была не гатовая. Ніякія улады ў свеце не былі гатовыя да таго, што здарылася з гэтым каранавірусам. А вот з таго глумлення, з тых здзекаў, якія Лукашэнка рабіў, якімі ён суправаджаў свае, так сказаць, словы, свае каментары, на конт пандемії. Можна уявіць сабе, людзі стаялі так сказаць, каля бальніц, калі паміралі іх блізкі, вот, скажем, у Віцебску, ну, нема ніводнага чалавека, у каго б хто-небудзь са знаёмых там не памёр. Страшна абурыла Віцебску людзей, калі ён пасля смерці актора Дашкевіча просто абразіў яго, і гэта была першая ахвяра каранавіруса, і вось на гэтым фоне такія ён паводзіў сябе як блазан. Вот это вот вельмі моцна ударыла па ягоным аўтарытэтам, ці, скажам, па рэштках ягонага аўтарытэту. І, відаць, вось, гэта было ўлічна, і таму ён пастараўся неяк, так сказаць, змазаць гэтае ўражанне. У якой ступені гэта яму ўдалося, цяжка сказаць, бо ўсё ж такі вот людзі гэта памятаюць. І калі вот зараз паглядзець на нават стрымы Радыё Свабода, на інтэрв'ю, якія бяруць нашы калегі у людзей у Менску, не толькі ў Менску, дык гэта вось тэма каранавіруса, стаўленне ўладаў да гэтага, яна, канешне, ідзе. Таму вось тут ён так увязаў гэта, ну, яму проста, відаць, падказалі, што вельмі добрая, зручная, так сказаць, вот сітуацыя, весь гэты крызіс паказаць, як там падае ў Німеччыне, як там падае ў Амерыцы эканоміка, ну, а вот Беларусь, так сказаць, таксама яна не ў ізаляцыі жыве. Вот і тут у нас упала. Але я думаю, што гэта яго ў плане аўтарытэта не ўратуе ніякім чынам у вачах вось тых, да каго не ў тых, хто былі ў залі, сядзелі. Між іншым, сядзелі ўсе маўкліва, не пабачыў хоць кто-нибудь усмехнулся, вот было такое уражение, что вышел человек обвещать войну. То есть, что он вышел и сказал, что вот мы, я президент, обвещаю войну, там, я не ведаю кому. И все сидят так понуро. Вот все они сидели понуро. Але вот не до этих людей, а до населения, я думаю, что это ему не допоможет у теме ягоного ставления до коронавируса, как она гучала все опошние месяцы.
Ну, и еще довольно цікавый такий момент. Вот мы звертали увагу, когда разбирали выступ Тихановской по телебачению, что яе выступ это была как бы завочная полемика з Лукашэнка. А гэтым разам фактычна значную частку выступу Лукашэнкі склала менавіта полемика з апанентамі. Не называнымі, ён нікога не назваў імем. Ён, як заўжды, в сваім такім зневажлівым стылі, што вот гэтыя там няшчасныя дзяўчата, фанерныя кандыдаты, але в гэтым сэнсе ён так канцэптуальна, прычым як бы безумоўна утрыруючы, што яны хочуць выпусціць усіх зняволеных, яны хочуць распусціць паліцыю, прыватызаваць землю, весь рынок земли, все разрезать, все, как бы, Виталь, вот на ваш погляд, про что свечить, сдается ранее, вот в подобных выступах, и он не надавал такой уваги своим оппонентам, и он, как бы, вот и он великий, так бы мовить, будовник, архитектор, и он будует Беларусь, а там что-то такое дробненькое, а тут, ну да, пэўнае стаўленне да дробнасці вот этой альтэрнатывы ў яго было, але мне здаецца, ў меншай ступені, чым раней. Цяпер ён як бы прыняў сур'ёз вот сваіх апанентаў.
Ну, безумоўна, столькі цытат казалі менавіта пра тое, што ён прыняў сур'ёз, не толькі тое, што ён звернуў увогуле ўвагу на іх выступы, але і все гэтыя зневажлівыя, па-першае, выказанні, па-другое, выказанні, якія, ну, скажам, показывали, якую глыбіню пагрозы ён бачыць падчас гэтых выбараў. І гэта, ну, мы сапраўды можам шмат чаго цытаваць. Ён казаў, не аддадзім краіну свой, ужо, так сказаць, стары тезіс апошніх месяцаў. І казаў пра тое, што не пускайце моладзь, вот спрабаваў, ведаеце, на пачуцці людзей, ну, сярэдняга ўзросту, скажем, націскаць, ну, тым ліку нарадзіць некую атмасферу страху, што не пускайце туды моладзь, яны пойдуць, яны яшчэ не разумеюць і гэтак далей. Ну, і яшчэ важнае, што ён сапраўды цытаваў, і як заўсёды, вот Сергей, па-моему, ўжо в Фейсбуку гэта адзначыў, калі ўжо нават апаненты яго, нікога з іх нема беларускамоўных, ён все роўна, калі прыводзіць словы пра апазіцыю, ён ставляе беларускія словы. Його это з 94-го года як в падкорку ўнеслася, калі ён пачынае гаварыць пра апазіцыю сабе, хаця эта апазіцыя, ну, дадзеным выпадку і даволі часта ўжо беларускай мовай, так сказаць, не карыстаецца як асноўнай, роўна ён кажа пра пазіцыю як пра тых свядомых, то бок ужо не важна.
Нават вот кажучы, ну а цяпер пра рэформы і перамены.
Гэта для яго беларуская мова адразу гэта сведчанне нейкага, ну, радыкалізма, нейкай рэвалюцыі, нейкай апазіцыйнасці для сябе, хаця пры гэтым апошні, ну, там 2-3 гады у нас спрачаюцца пра мяккую беларусізацыю, якую праводзіць яго ж міністэрства і ведамствы там і, напрыклад, яго мясцовыя ўлады, але пры гэтым сам Лукашэнка як чалавек у гэтым сэнсе безумоўна не мяняецца і, напэўна, ўжо варта сказаць, што не зменіцца. Так вось гэта толькі адзін, так сказаць, нейкі дробненькі, можа быць, а можа не дробны аргумент пра беларускую мову, але в цэлым яго проста выклікала, ну, некае, ну, я б не стаў ужываць рэзкіх слоў шалёнства. Ну, але такую эмоцыйную, калі ён казаў пра апанентаў. Был некі момант, калі проста ён нешта гаварыл і паказалі весь залу гэтую, і там такая маўклівая цішыня, такая змрочная, я б сказала, гнятлівая цішыня, людзі неяк як напалоханыя, што здаецца зараз там стрэляць па іх пачнуць, ці іх прымусяць стрэляць. Калі ён нагнетал атмасферу, што вось вайна, што вось тут хочуць нас раздавіць, разрубіць, вось і мы не аддадзім. І гэта было, ну, ясна, пераважна гэтая частка была не впісаная в тэкст прамовы, гэта яго лірычныя адступленні, дзе паказвалі, наколькі ён зведзены, наколькі ён сур'ёзна ўспрымае гэтую пагрозу, наколькі яна выклікае яго эмоцыйна эмоційною такою реакцією, моцною негативною емоційною реакцією.
Сергій, а от ще одна така цікава деталь, мені здається. Ну, в принципі, про це і він в таким стилі, якби і раніше казав, що от епоха там гібридних воєн, кольорових революцій, а от в цій промові ворог не названий. Он говорил довольно подробязно про справу вагнеровцев, некоторые детали, ну, принамсі свою трактовку, что ніякого Стамбулу там не было, ніякої Венесуэлы не было, мы все ведаем, они все рассказали, вот, мы ведаем, что они ехали в Беларусь, и еще там нібито вот отряд 10 бегает там по полдню, но мы их всех отловим. Але як бы ворог no name, а хто ворог? Раніше обвещалось, ну, Захад, вот Америка там. Зараз нібито Росія, ну, вагнеровці не з Росії, але і не Росія. От цікава якби деталь. Та хто вороги? Хто керує там вот этими маріонетками, там этими фанерними? От це цікаво, що він в даному випадку нікого не позначив, фактично ніяк, навіть намеком.
Абсолютно, абсолютно, Юра, я згодна з такою оцінкою. І ось ввогалі у мене двоїсте таке було відчування, коли півтори години я прослухав, проглядів гэтую промову. З одного боку, якби гэта була, от я вже сказав, промова виглядає чоловіка, от який ну, зараз балотується. А з другого боку, гэта можна було сприйняти як промову чоловіка, який вже обраний. От, скажімо, коли б така промова прогучала, ну, наприклад, 15 жнівня, там тільки кілька фраз можна було б викинути, де він говорить про будуче голосування, там прийдіть не на вулиці, викажіть свої відносини, а йдіть на виборчі участки, він закликав людей йти на вибори таким чином. Ось коли це убрати, там можна було б уявити, що це промова переможця на виборах, які ставить мети на наступні 5 годов. І він, між іншим, і ужив гэтае слово «наступна п'ятигодка» і сказав про гэты всенародны сход чарговы, як про абсолютно про визначене ўжо, так сказаць, незалежна. Ён, конечно, не сумняецца, якая лічба будзе ему напісана увечары пасля голосавання. А чому він не сказав про ворогів? Я думаю, це от у русі того, чому ні ён, ні попередні тидні, той, хто глядів ось уважливо офіційно, ну, іншого у нас нема у Білорусі, державне телебачення, як правило, не почули прозвищ кандидатів у президента, альтернативних, як він сам їх називає, Лукашенка. Бо це правда, здається, позавчора чи учора была показана по панораме так званая социологичная гэта раскладка, там на первом месте Лукашенко 70%, Тихановская по 10%, але имены не назывались. Вот коли, зверните увагу, коли, скажем, у 94-м, 5-м, 6-м, 7-м годе Лукашенко нават у своем выступе на всенародном сходе прозвище наживав, типа все називав, все ці пазняки, Шушкевичі, Карпенки. І преса державна так робила, то потім все. Як би ось гэтых прозвищ, ну, вже інших там опозиціонерів, інших опонентів, їх не існує. І ось тут у його така була позиція, що, мені так подається, що, ну, опонентів как би немає. Нема сенсу про їх говорити. Ну, да, там, конечно, всі ополчились супраць Беларусі, супраць гэтага, так сказаць, островка стабільності, супраць гэтай вершині економіки, справедлівості, соціальної справедлівості. Це ясно, весь світ ополчився. Але ось таких ворогів, как би на їх акцентувати особливу увагу, нема. Ми переможці. Yeah. Ну, і гэта, от, мені здається, тенденція, яка така просочується, це в цілому, гэта от тенденція, причому це не перша кампанія. Зауважте, що під час своїх наведування там, неких підприємств, і він, звичайно, про выборы говорить минимально. Вот у любой нормальной правовой демократичной краине, что робит дейный президент, ці, скажем, який переобирается, так перед выборчей кампанией, ясно, он дебатует со своими оппонентами. Он так дебатует по всех питаниях, по охове здоровья, по социальных питаниях, там, по чем заугодно. Тут он себя поводит, как просто незменяемая особа. Вот это, видать, было закладено одной из таких, ну, тональностей у эту ягоную промову.
Да, Виталь, хотел кинуть реплику, бо боюсь, что, может, мы это не закранем, але это довольно истотно, мне сдается, что, ну, можете не першиню проявились такие мотивы, что вот кандидат Лукашенко, ну, выказал, скажем, такую боязнь своими некоторыми репликами, показал, что боится, что элитка ему здрадит, чтобы ягоные поплечники могут не туда. Памятаете, он казал вот про такие, ну, скажем, моменты, что вот артисты, яких я там поил, кормил, они зараз там выступают супрать. Те лицей БДУ, которому столько мы дали грошей, там, столько материального обеспечения. Ну, мы ведаем, что лицеисты, былые лицеисты, выпускники лицея написали открытый лист про сумленные выборы и так далее. И вот он про это полечил потребным, ты не мог не сказать. Ты же спевачки. Те он сказал того, что он на, кого он на своей груди пригрел, ну, не сказавши тут, кого мая на вазе, но, видать, хоть из-за всего потенциального кандидата Цыпкалу. Вот. И все это, ну, показало, что ему эти удары, ну, соправды, были болючие, и он выказал такую, ну, неуверенность, что еще могут иншие тут проявить такие свои деяния, и сказал, что самое страшное – это здрадничество.
Да.
Навод Библию привел, что навод там, ну не Библия, он сказал, что навод на тем свете здрадничество и не даруется. Але цікаво, кто кому здражу. Он, помню, говорил, что такое Чигиру, когда премьер-министр Чигир в 96-м пошел в отставку, выказал супроти его, значит, политики, то Чигир, это он застался верный законной конституции, а Лукашенко здрадил той конституции, на кой он клялся. Так что тут когда, каждый раз, когда люди выказываются супроти его, а доходят от его супротивных
денег, здрада, да.
Это за все до здрада, да.
Виталь, когда Лукашенко это говорил, он говорил, как говорится, с веданием справы. Вот як бы хто не ставився до Лукашенка, як би ми не ставилися, треба отдати йому належне, він здольний вчитися у своїх, звісно, інтересах, і знову ж підкреслюю, у своїх персональних інтересах робити некі вислови з, ну, власного досвіду, того, що він бачив. Він вельми добре пам'ятає 94-й год. Він чудово пам'ятає, як, скажімо, якого-небудь, ну, наприклад, 18-го, 19-го, 20-го червня, так сказати, все эти выконкамы, там, клялись в верности Кебичу просто. И прос литерально несколько дней, я еще навод перед другим туром, уже после первого тура, и они, ну, скажем так, фактично Кебичу здрадили. И он, не памятаю, вот те показывали, а вот добрая была, так сказать, операторская работа такая, как когда он сказал про здраду, показать твар, скажем, Михаила Мясниковича, некий узначали его выборчий штаб Вячеслава Францевича Кебича и по некоторых даденных сливал информацию штабу Александру Григоровичу, ну а после выборов одразу пошел до Александра Григоровича. Шмат, шмат он ведает тех, кто здрадил Кебичу и перешел до его. Ну а вся уже номенклатура здрадила цалком Вячеславу Францевичу Кебичу, и когда он зараз вот бачит с одного боку вот эти шматтысячные, ну их называют пикеты, фактично это митинги, встречи, так, с Тихановской, а с другого боку вот это такое монолитное молчание, я бы так его назвал, из этой залы 2500, это монолитное молчание, он думает, что не, это может быть не монолитное молчание сгоды, а это вот то, что было у русского классика Пушкина, да, народ безмолвствует. Ну, в данном выпадку, так сказать, номенклатурные представники народа.
И еще вельми цікавый, на мой погляд, сюжет, он такой значный участку, это то, что тычилось молоди. Причем там такой тон, ну, вот это как бы... Молодь – это такие неразумные дети, яким треба догляд, яким треба вот батьковская увага, батьковская спогадливость, зрозумение, что вот, ну, перебесятся, и что как бы и повинны навод перебеситься, вот коли он казал, что там, ну, вот этот ланцуг солидарности, запомни, у Дерыча, как называется. Вот, ланцуг солідарнасці, АМАП, які стоїть супроць їх. Ну, это ж вот і ти молодий, і ти молодий, і это ж наша вот наша якби будучиня. Вот Віталь, а навошто йому вот этот вот на ваш погляд кавалок? Ну, урешті-решт, коли нават уявіть собі, що в Білорусі демократична система, ну, є ж старі люди, є ж середня взросту. Ну, а молодь це якби не його електорат, він це ведає, він це якби розуміє. І в этой своїй промові він это, ну, частково якби навіть і признав. Навошто йому такі якби реверанси на бок молоді?
Ну, от тим-то і справа, що чоловіку, ну, хочеться навіть признаючи правду, все-таки її ніяк змінити і її ніяк на свій бок поміняти і відстоювати. Ну, мається на увазі, що да, він розуміє, що його не лічать кандидатом молоді, він розуміє, що молоді не приграли, але він не хоче з цим миритися, він хоче з цим спрачатися. Він хоче, ну, разом з тим, з пункту гляження, ну, ніякого історичної своєї оцінки, будучи, він розуміє, що ось навіть, коли молодь супроць, то гэта і гэта наступне пакаленне і його і не то, што не выберуць там, а не ацэняць будучым, і карацей, гэта то, што, ну, прывядзе да вот менавіта в гістарычным сэнсе да яго правалу. Таму ён хоча хоць як зачапіць і знаходзіць свае аргументы, бо іншых няма, вот тая ж самая дзяржава, тая ж дапамога дзяржавы там всем гэтым моладзевым афіцыйным структурам. То бок ён не хоча, не можа сказаць, што моладзь будзе за мяне, бо я даю нейкія, ну, прагрэс, свабоду і перспектыву. Нет, ён кажа, моладзь павінна быць за мяне, бо мы даем стабільнасць, мы даем некую адукацыю бясплатную, там лечэнне, добры заробачак, вось там лісні чарка і шкварка, да? Ну, сваімі метадамі, але і разам з тым ён разважаў гэта, ну, з некім такім здзіўленнем, абурэннем. Як это так? І я думаю, що гэта якраз, як ён уже некалькі разоў навучыў гэтай фразы, пастяцца і хайпуюцца. Я думаю, што гэта яму, ну, явна не Макей сказал, а гэта ягоны сын, хочай за ўсё з ім кантактуе, як уже ёсць інфармацыя даволі часта, што менавіта Миколай Лукашенко читає там телеграм-канали, Максима Йон йому в этом сенсі старейшому Лукашенку нечто, скажімо, розказує. І той в контактах з ними спробує набратися гэтай молодевой лексики. Ну, але виглядає все гэта так не хламяже, широ кажучи, явно, что гэта не ягоне. Вот коли он каже про культуру, он широ признается, что я в культуре не разбираюся, и гэта треба дать належное. Там, я не театрал, я там симфоничную музыку не ведаю, да. А тут он не хочет признаться, что я в молоді не разбираюсь, и он политик. И вот такие гэты, допуская гэты фразочки, коли уже раз пятый повторяю за гэты тыдни, пастятся и хайпуются. Вот выучил.
Сергей, вот так само такая цікавая деталь, вот я кажу, як бы вороги без имёнов, и еще цікавая ситуация с Конституцией. И он изнов пригадал, что да, вот мы будем менять конституцию, треба менять. Но в черговый раз, а что треба менять, уласно? Ну, причем он там велизарную частку присвятил, якая жахливая была конституция 94-го года, але сказал, что надо менять теперешнюю, а на что, як мы подумаем, про что подумаем? Ну, як бы, треба ж сначала визначити, що в ёй кепска, а потім уже как-то... Вот это цікава речь, що вот було сказано, що треба міняти Конституцію, як он уже это говорить некалькі годів, і так это висвітляється, що це велізарная таємниця, що в ёй треба міняти. Это доволі дивно виглядає, чи ні?
Я думаю, що ніхто, окрім його, може бути, ще двох-трьох наближених до його чоловік, не ведає от відказу на гэтае питання. Ми і у дискусіях у наших неодноразово гэтую тему закриналі. Ну, наприклад, от год тому я писав, що, по моїм переконанні, буде вводиться нейкая посада віце-президента, значить, що хоче за все старейший син Лукашенка буде, наприклад, обраний спікером так званого парламента, і Максиму буде обраний віце-президентом, каб до його призвичайлися більше, як до публічної особи, а праз некий час він заступить місце ось Віктору Лукашенку. І я був прихильником такої теорії, заставався б ім, Ось калі б не гэты літаральна ў апошні 3-5 месяцаў рэзкі абрыў аўтарытэта самога Лукашэнкі. Зараз вось той, на каго пакажа пальцам Лукашэнка, гэта фактычна як у Стівенсона, так, у Востраве скарбаў чорная метка, так сказаць. Это не дасць аўтарытэту таму, каго ён прапануе сваім праіўнікам. Ну, калі мы гаворам пра сапраўдныя, всенародныя, так сказаць, нейкія выбары, ці хаця б іх падабенства гэтых выбараў.
Добра, добра, дзякуй вялікі, дзякуй, Сергей, дзякуй, Віталь. Нагадаю, што сёння мы абмяркоўвалі штогадовае пасланне Александра Лукашэнкі, якое стала фактычна яго перадвыбарчым, так бы мовіць, маніфестам, а за працягам падзеяў, за развіццём падзеяў глядзіце, сачыце на сайце свабоды свабода.орг. Добрый день, поважанное господарство. Говорить и показывая свобода. С вами я, Юрий Дракохруст, и мои коллеги Сергей Навумчик и Виталь Тиганков. Сергей, приветствие.
Приветствие.
Виталь, приветствие.
Добрый день.
Тема нашей сегодняшней гуторки – штогодовое послание Александра Лукашенки, які якое фактычна стала яго перадвыбарчай прамовай, якім ён выкладаў сваю, так бы мовіць, перадвыбарчую праграму ці яе адсутнасць. Вот словы, якія мы вынеслі ў загаловак, это перафраз таго, што ён сказаў. Ён сказаў напрыканцы, што любімую не аддаюць, маючы на ўвазе Беларусь. Але склалось такое ўражанне, што асобую любоў в этой сваёй прамове ён выказаў ўсё ж такі можа не столькі да Беларусі, хаця, напэўна, ў яго некая і да яе любоў ёсць, але да сваёй улады. Некалькі разоў на протягу своей промовы он говорил, что мы вот не отдадим особливо таким жахливым людям, якія вот спрабуюць, значит, эту ўладу отобрать. Давайте спынемся на вот некалькіх як бы таких вузлавых блоках, які ён выкладаў. Ну вот самый его початок, это як бы які весь свет жахливы. Там все обваливается, все разваливается, пандемия лезь не все знищила, одна Беларусь, вот як выспа. Віталь, вот в этой части на что вы звернули увагу, як бы что притягнуло вашу увагу в этой части его выступу?
Ну, я б нават спачатку нават звернул увагу на то, что накольки долго вось гэты уступ, скажем, про то, як паўсюль свеце все кепска, гэта просто ўжо, ну, там першы хвілін 10 он про это гаварыў, і потым, значит, неаднаразова вертаўся, калі чалавек выкладае некую праграму, праграмныя тэзісы развіцця Беларусі, сваёй краіны, як кандыдат прэзідэнта, як дзейны прэзідэнт, то колькі можна, ну, не дзелець не трэць, чвэрць свайго выступу прысвячаць тэзісам пра то, як ўсё вакол кепска. Ну, это ж сапраўды, каб на гэтым фоне был выстаўлены тэзіс, што вось Беларусь адзінае, як ён заявіў, цытую, адзінае спакойнае звіно ў цэнтры Евразіі. Ну, першае, это неправда, па-другое, гэта, ну, даволі смешна гучыць. І вот гэты весь, скажем, ну, матыў, што вакол ўсё кепска, ён пераходзіл і на канкрэтныя дзеянні. Калі Лукашэнка казаў пра каранавірус, то ён расказваў, як паўсюль ўсё кепска, і таксама заявіў некалькі проста забаўных фраз, што, напрыклад, весь свет прызнаў правільнасць нашай пазіцыі. Ну, это, мякка кажучы, неправильна, маецца на вазе пра каранавірус. Ці, напрыклад, што там на Захадзе пакуль даедуць да дома престарелых, все яны ўжо паміраюць.
Да, все
вымерлі.
Все памерлы. Все,
да,
все
паколькі ў іх там платная медицина, і там да гэтых старых не даезжаюць, яны прыехалі, яны ўжо все там штабелямі лежаць. Ну, все памерлі, это літаральна вось амаль дасловна яго цытата. І таксама вось весь час, ну, то бок высвятляецца, што гаварыць пра некія беларускія планы і дасягненні для яго немагчыма, толькі каб не вставіць на фоне таго, што весь свет, як ён заявіў, спаўзае ў бездну. Ну, это вогуле некая такая, ну, не просто алармизм, а для кіраўніка державы, ну, некая позиция просто для некого, ведаете, политолога, які, так званого, який выступает на БТ, это можно было. Но тут же не быть серьезный человек. Сидят его, слухают амбасады этих краин, у яких, на ягоную думку, все кепско, и они сползают у полную прорву. Ну, вот это саправды уразило, хоть мы ведаем Лукашенко, но то, что в своем головном выступе году он треть, четверть своего часа будет говорить про то, який свет кепский, а белорусы на этом фоне добрые, это навод до всего звыклого меня так само уразило.
Так, ну, а мне вот я зверну увагу вот в этой первой части, так бы мовить, международной. Это сказанное слово, у России не засталось соправдных союзников, кроме Беларуси, и что яны, российцы, братерство поменяли на партнерство. И еще, до речи, цікава прямая цитата со Сталина: «Кто не сляпы, то и бачить». Я не ведаю, ці ён ведаў, я думаю, што ведаў. І я думаю, што это свядома было зроблена, это прямая цытата з адной з прамоваў са Сталіна, з адной прамоваў Сталіна. Сергей, а вот цікавая вельмі як бы змена фактычна акцэнт, ну не просто акцэнта, змена падыходу. А аказваецца, як той казаў, вы будзеце смяяцца, но у нас была пандэмія. Оказывается, была пандемия. Никакого психоза. Было сказано, что да, была пандемия, але что мы проигноровали, как было сказано, шаблонные рекомендации Сусветной организации здоровья. Докторов нават похвалил, Китай похвалил. Зразумело, Китай не Россию уже теперь хвалить. Ну вот то, что Виталь сказал про то, что як, значит, депутаты оборонили дамы старых, бо на Заходе все, так сказать, все эти дамы вымирают. Вот як вы оцениваете вот этот, на самом речь, поворот? Куда делся психоз?
Я только хочу одразу поправить. Кто не слепой тут видит, это не с промовы Сталина, а это с промовы Лаврентия Берии на похование Сталина. И он 34 разы ужив вось гэтую фразу на пахаванні.
Ну, а так, магчыма, да, справді.
Так, не ведаю, в якой, так сказать, ступені это можна тут правесці паралелі. На конт пандеміі тут, відаць, не ведаю, ці сам Лукашенко тему падказалі, ягоны спічрайтеры, тыя, хто рыхтаваў гэтую прамову. Між іншым, яна зробленая даволі професійна. Яна робіць професійнае такое ўражанне, і яна б зрабіла б добрае ўражанне, калі б не ведаць...
А лірычнае што... адступленне самога Лукашэнкі, правда?
Не, калі б не ведаць, што было перад гэтым за 26 гадоў. І што гэта гаворыць дзейны кіраўнік дзяржавы, не нехта той, хто вось толькі зараз, там, некі кіраўнік партыі, які прыйшоў змагацца за прэзідэнцтва. Дык вось... Я вось так аналізаваў і падчас сваіх паездак у Беларусь, тут у Празе, і прыйшоў да высновы, што вот гэты пераломны момант для Лукашэнкі, так страта вялізнай часткі, не скажу, што ўсяго, але вялізнай часткі ягонага электарата адбылася якраз у дні на піку пандэміі. І не таму, што нешта там было недароблена у медыцыне, штосьці, так сказаць, улада была не гатовая. Ніякія улады ў свеце не былі гатовыя да таго, што здарылася з гэтым каранавірусам. А вот з таго глумлення, з тых здзекаў, якія Лукашэнка рабіў, якімі ён суправаджаў свае, так сказаць, словы, свае каментары, на конт пандемии. Можно уявить себе, люди стояли, так сказать, каля больниц, коли помирали их близкие, вот, скажем, у Витебску, ну, нема ни водного человека, у кого бы кто-нибудь со знакомых там не помер. Страшно обурило Витебску людей, коли он после смерти актора Дашкевича просто образил его. И это была первая ахвяра коронавируса. И вот на этом фоне такие, он повозил себе к блазан. Вот это вот вельми моцно ударило по ягоным аўтарытэтам ці скажем па рэштках ягонага аўтарытэту. І відаць вось гэта было ўлічна, таму ён пастараўся неяк так сказаць змазаць гэтае ўражанне. У якой ступені гэта яму ўдалося, цяжка сказаць, бо ўсё ж такі вот людзі гэта памятаюць. І калі вот зараз паглядзець на нават стрымы Радыё Свабода, на інтэрв'ю, якія бяруць нашы калегі ў людзей у Менску, не толькі ў Менску, дык гэта вось тэма каранавіруса, стаўленне ўладаў да гэтага, яна, канешне, ідзе. Таму вось тут ён так увязаў гэта, ну, яму проста відаць падказалі, што вельмі добрая зручная, так сказаць, вот сітуацыя, весь гэты крызіс паказаць, як там падае ў Нямеччыне, як там падае ў Амерыцы эканоміка, ну, а вот Беларусь, так сказаць, таксама яна не ў ізаляцыі жыве. Вот і тут у нас упала. Але я думаю, што гэта яго ў плане аўтарытэта не ўратуе ніякім чынам у вачах вось тых, да каго не ў тых, хто былі ў залі, сядзелі. Між іншым, сядзелі ўсе маўкліва, не пабачыў хоць хто-небудзь усміхнуўся. Вот было такое ўражанне, што выйшаў чалавек абвяшчаць вайну. Што ён выйшаў і сказаў, што вот мы, я прэзідэнт, абвяшчаю вайну, там я не ведаю каму. І ўсе сядзяць так панура. Вот усе яны сядзелі панура. Але вот не да гэтых людзей, а да насельніцтва, я думаю, што гэта яму не дапаможа ў тэме ягонага стаўлення да каранавіруса, як яна гучала ўсё апошнія месяцы.
Ну і яшчэ даволі цікавы такі момант. Вот мы звярталі ўвагу, когда разбіралі выступ Ціхановскай па тэлебачанні, што яе выступ это была как бы завочная палеміка з Лукашэнка. А гэтым разам фактычна значную частку выступу Лукашэнкі склала менавіта палеміка з апанентамі, не называнымі, ён нікога не назваў імем. Ён, як заўжды ў сваім такім зневажлівым стылі, што вот гэтыя там няшчасныя дзяўчата, фанерныя кандыдаты, але в гэтым сэнсе он так канцэптуальна, прычым як бы безумоўна утрыруючы, што яны хочуць выпусціць усіх зняволеных, яны хочуць распусціць паліцыю, прыватызаваць землю, ввести рынок земли, все разрезать, все, как бы, Виталь, вот на ваш погляд, про что свечить, сдается ранее, вот в подобных выступах, он не надавал такой уваги своим оппонентам, он как бы, вот он великий, так бы мовить, будовник, архитектор, он будует Беларусь, а там что-то такое дробненькое, а тут, ну да, пэўнае стаўленне да дробнасці вот этой альтэрнатывы ў яго было, але мне здаецца, ў меншай ступені, чым раней. Цяпер ён як бы прыняў сур'ёз вот сваіх апанентаў.
Ну, безумоўна, столькі цытат казалі менавіта пра тое, што ён прыняў сур'ёз, не толькі тое, што ён звернуў увогуле ўвагу на іх выступы, але і ўсе гэтыя зневажлівыя, па-першае, выказанні, па-другое, выказванні, якія, ну, скажам, паказвалі, якую глыбіню пагрозы ён бачыць падчас гэтых выбараў. І гэта, ну, мы сапраўды можам шмат чаго цытаваць. Ён казаў, не аддадзім краіну свой, ужо, так сказаць, стары тэзіс апошніх месяцаў. І казаў пра тое, што не пускайце моладзь, вот спрабаваў, ведаеце, на пачуцці людзей, ну, сярэдняга ўзросту, скажем, націскаць, ну, у тым ліку нарадзіць некую атмасферу страху, што не пускайце туды моладзь, яны пойдуць, яны яшчэ не разумеюць і гэтак далей. Ну, і яшчэ важнае, што ён сапраўды цытаваў, і як заўсёды, вот Сергей, па-моему, ўжо в Фейсбуку гэта адзначыў, калі ўжо нават апаненты яго, нікога з іх нема беларускамоўных, ён все роўна, калі прыводзіць словы пра апазіцыю, ён ставляе беларускія словы. Його это з 94-го года як в падкорку ўнеслася, калі ён пачынае гаварыць пра апазіцыю сабе, хаця эта апазіцыя, ну, дадзеным выпадку і даволі часта ўжо беларускай мовай, так сказаць, не карыстаецца як асноўнай, роўна ён кажа пра апазіцыю як пра тых свядомых, то бок уже неважна. Прычым,
нават вот кажучы, ну а цяпер пра рэформы і перамены.
Гэта для яго беларуская мова адразу гэта сведчанне нейкага, ну, радыкалізма, нейкай рэвалюцыі, нейкай апазіцыйнасці для сябе, хаця пры гэтым апошні, ну, там 2-3 гады у нас прачаюцца пра мяккую беларусізацыю, якую праводзіць яго ж міністэрства і ведамствы там і напрыклад, яго мясцовай улады, але пры гэтым сам Лукашэнка як чалавек у гэтым сэнсе безумоўна не мяняецца і напэўна ўжо варта сказаць, што не зменіцца. Так вось гэта толькі адзін, так сказаць, нейкі дробненькі, можа быць, а можа не дробны аргумент пра беларускую мову, але в цэлым яго проста выклікала, ну некае, ну я б не стаў ужываць рэзкіх слоў шалёнства. Ну але у такую эмоцыйную, калі ён казаў пра апанентаў. Быў нейкі момант, калі проста ён нешта гаварыл і паказалі весь залу гэтую, і там такая маўклівая цішыня, такая змрочная, я б сказала, гнетлівая цішыня, людзі неяк як напалоханыя, што здаецца зараз там стрэляць па іх пачнуць ці іх прымусяць стрэляць. Калі ён нагнетаў атмасферу, што вось вайна, што вось тут хочуць нас раздавіць, разрубіць, вось і мы не аддадзім. І гэта было, ну, ясна, пераважна гэтая частка была не впісаная в тэкст прамовы, гэта яго лірычныя адступленні, дзе паказвалі, наколькі ён зведзены, наколькі ён сур'ёзна ўспрымае гэтую пагрозу, наколькі яна выклікае яго эмоцыйную такую реакцию, моцную, негативную эмоцыйную реакцию.
Сергей, а вот еще одна такая цікавая деталь, мне сдается. Ну, в принципе, про это и он в таком стиле, как бы и ранее казал, что вот эпоха там гибридных войн, колеровых революций, а вот в этой промове ворох не названы. Он гаварыў даволі падрабязна пра справу вагнераўцаў, некаторыя дэталі, ну прынамсі сваю трактоўку, што ніякага Стамбулу там не было, ніякай Венесуэлы не было, мы ўсё ведаем, яны ўсё расказалі. Вот, мы ведаем, што яны ехалі ў Беларусь і яшчэ там нібыта вот атрад дзесьці бегае там па поўдню, ну мы іх всіх адловім. Але як бы ворах no name. А хто ворах? Раней абвяшчалася, ну Захад, вот Америка там. Зараз нібыта Расія, ну, вагнераўцы не з Расіі, але і не Расія. Вот цікавая як бы дэталь, да хто ворагі? Хто кіруе там вот этымі марыянеткамі, там этымі фанернымі? Вот это цікава, што ён в дадзеным выпадку нікога не пазначыў, фактычна ніяк, нават намёкам.
Абсалютна, Юра, я згодна з такой ацэнкай. І вось ввогуле у мяне дваістае такое было адчуванне, калі паўтары гадзіны я праслухаў гэтую, праглядзеў гэтую прамову. З аднаго боку, як бы гэта была, вот я ўжо сказаў, прамова выглядае чалавека, вот які ну, зараз балатуецца, а з другого боку, гэта можна было ўспрыняць як прамову чалавека, які ўжо абраны. Вот, скажем, калі б такая прамова прагучала, ну, напрыклад, 15 жніўня, там толькі некалькі фраз можна было б выкінуць, дзе ён гаворыць пра будучае галасаванне, там прыйдзіце не на вуліцы, выкажыце свае адносіны, а ідзіце на выбарчыя ўчасткі, ён заклікаў людзей ісці на выбары такім чынам. Вось калі гэта ўбраць, там можна было б выявіць, што гэта вот прамова пераможцы на выбарах, які ставіць мэты на наступныя 5 гадоў. Ён, між іншым, і ўжыў гэтае слова «наступная пяцігодка» і сказаў пра гэты всенародны сход чарговы, як пра абсалютна пра вызначаныя ўжо, так сказаць, незалежна. Ён, канешне, не сумняецца, якая лічба будзе яму напісаная увечары пасля галасавання. А чаму ён не сказаў пра ворагаў? Я думаю, это вот у русле таго, чаму ні ён, ні папярэднія тыдні, той, хто глядзеў вось уважліва афіцыйна, ну іншага ў нас няма у Беларусі, дзяржаўнае тэлебачанне, як правіла, не пачулі прозвішча кандыдатаў у прэзідэнта, альтэрнатыўных, як ён сам іх называе, Лукашэнка. Вось сапраўды, здаецца, пазавчора ці учора была паказаная па панараме так званая сацыялагічная гэтая раскладка, там на першым месцы Лукашэнка 70%, Ціхановская па 10%, але імёны не называліся. Вот калі звярніце ўвагу, калі, скажам, у 94-м, 5-м, 6-м, 7-м годзе Лукашэнка нават у сваім выступе на всенародным сходзе прозвішчы называў, типа все называў, все эти пазнякі, Шушкевічы, Карпенкі. І прэса дзяржаўная так рабіла, то потым все, як бы з гэтых прозвішчаў, ну, ўжо іншых там апазіцыянераў, іншых апанентаў, іх не існуе. І ось тут у яго така була позиція, що, мені так подається, що, ну, опонентів, як би, немає. Нема сенсу про їх говорити. Ну, да, там, звісно, всі ополчились супраць Беларусі, супраць гэтага, так сказати, островка стабільності, супраць гэтай вершині економіки, справедливості, соціальної справедливості. Це ясно, весь світ ополчився. Але ось таких ворогів, каб на їх акцентувати особливу увагу, ні, нема. Ми переможці. Yeah. Ну, і гэта, вот, мне здаецца, тэндэнцыя, якая такая прасочваецца, это в цэлым, вот, гэта вот тэндэнцыя, прычым это не першая кампанія. Заўважце, што падчас сваіх наведаванняў там некіх прадпрыемстваў, ён звычайна пра выбары гаворыць мінімальна. Вот у любой нармальнай прававой дэмакратычнай краіне, што робіць дзейны прэзідэнт, ці, скажам, які пераабіраецца, так перад выбарчай кампаніяй, ясна, ён дэбатуе са сваімі апанентамі. Ён так дэбатуе па ўсіх пытаннях, па ахове здароўя, па сацыяльных пытаннях, там, па чым заўгодна. Тут ён сябе паводзіць як проста незмяняемая асоба. Вот гэта, відаць, і было закладзена адной з такіх, ну, танальнасцяў у гэтую ягоную прамову.
Хотел кинуть реплику, бо боюсь, что можем мы это не закранем, але это довольно істотно, мне здаётся, что, ну, может, не впершыню проявились такие мотивы, что вот кандидат Лукашенко, ну, выказал, скажем, такую боязнь своими некоторыми репликами, показал, что боится, что элитка ему здрадит, чтобы ягоныя ж поплечники могут не туды. Памятаете, он казал вот про такие, ну, скажем, моменты, что вот артисты, яких я там поил, кормил, они зараз там выступают супрать, те лицей БДУ, которому столько мы дали грошей, там, столько материального обеспечения, но мы ведаем, что лицеисты, былые лицеисты, выпускники лицея написали открытый лист про сумленные выборы и так далее. И вот он про это полечил потребным, ты не мог не сказать, ты же спевачки, тебе он казал от того, что он, кого он на своей груди пригрел, ну, не сказавши тут, кого мая на вазе, но, видать, хоча из-за всего потенциального кандидата Цыпкалу, вот, и все это, ну, показало, что ему эти удары, ну, соправды, были болючие, и он выказал такую, ну, неуверенность, что еще могут иншие тут проявить такие свои деяния, и сказал, что самое страшное – это здрадничество.
Да,
навод Библию привел, что навод там, ну не Библия, он сказал, что навод на том свете здрадничество и не даруется. Але цікаво, кто кому здражу. Он, помню, говорил, что такое Чигиру, коли премьер-министр Чигир в 96-м пошел в отставку, выказал супрац его, значит, политики, то Чигир, это он застался верный закону и конституции, а Лукашенко здрадил той конституции, на кой он клялся. Так что тут, когда каждый раз, когда люди выказываются супроть его, а доходят от его супроть правду
деньги, это за все дездрада, да.
Это за все дездрада, да.
Виталь, когда Лукашенко это говорил, он говорил, как говорится, с веданием справы. Вот як бы хто не ставився до Лукашенко, як бы мы не ставилися, треба отдать ему належне, он здольный вучиться у сваіх, канешне, інтарэсах, і зноў жа падкрэслюю, у сваіх персанальных інтарэсах рабіць некія высновы з, ну, власнага досвіду, ці таго, што ён бачыў. Ён вельмі добра памятае 94 год. Ён цудоўна памятае, як, скажам, якога-небудзь, ну, напрыклад, 18, 19, 20 червеня, так сказаць, все гэтыя выканкамы, там, кліліся ў вернасці Кебічу, просто, і праз літаральна некалькі дзён, яшчэ нават перад другім турам, ужо пасля першага тура, яны, ну, скажам так, фактычна Кебічу здрадзілі. Ён, не памятаю, вот, ці паказывалі, а вот добра было б, так сказаць, аператарская работа такая, каб калі ён казаў пра здраду, паказаць твар, скажам, Міхэла Мясніковіча, які ўзначаліваў выборчий штаб Вячеслава Францевича Кебича и по некоторых даденных сливал информацию штабу Александру Григоровичу, ну а после выборов одразу пошел до Александра Григоровича. Шмат, он ведает тех, кто здрадил Кебичу и перешел до его. Ну а вся уже номенклатура здрадила цалком Вячеславу Францевичу Кебичу, и когда он зараз вот бачит с одного боку вот эти шматтысячные, ну их называют пикеты, фактично это митинги, встречи, так, с Тихановской, а з другого боку, ось гэта такое маналітнае маўчанне, я б так яго назваў, з гэтай залы, 2,5 тысячы, гэта маналітнае маўчанне, ён думае, што не, это можа быць не маналітнае маўчанне згоды, А это вот то, что было у русского классика Пушкина, да? Народ безмолвствует. Ну, в данном выпадку, так сказать, номенклатурные представники народа.
И еще вельми цікавый, на мой погляд, сюжет, такой значный участку, это то, что тычилось молоди. Причем там такой тон, ну, вот это как бы... Молодь – это такие неразумные дети, яким треба догляд, яким треба вот батьковская увага, батьковская спагадливость, разумение, что вот, ну, перебесятся, и что как бы и повинны навод перебеситься, вот коли он казал, что там, ну, вот этот ланцуг солидарности, запомню, ты речи, как называется. Вот, ланцуг солидарности, и амаб, який стоит супроти их, ну, это ж вот и ты молодые, и ты молодые, это ж наше, вот, наше, как бы, будущее. Виталь, а на во что ему вот этот вот, на ваш погляд, ковалок? Ну, урешт-решт, коли навод уявить себе, что в Беларуси демократичная система, ну, есть же старые люди, есть средняя взрослость, ну, а молодь, это, как бы, не его электорат, он это ведая, он это, как бы, разумеет, и в этой своей промове он это, ну, частково, как бы, навод и признал. Наво ж ты ему такие, как бы, реверансы на бок молодзи?
Ну, вот тем-то и справа, что человеку, ну, хочется навод, признаючи правду, все-таки ее неяк змянить, и ее неяк на свой бок поменять и отстоивать. Но мается на вазе, что да, он разумеет, что его не лишить кандидатом молоди, он разумеет, что молодцы не приграли, но он не хочет с этим мириться, он хочет с этим спрачаться. Он хочет, ну, разом с тем, с пункту глежения, ну, неякого историчной своей оценки, будущего, он разумеет, что, вось, навіта калі моладзь супраць, то гэта і гэты наступны пакаленне і яго і не то што не выберуць там, а не ацэняць будучым, і карацей гэта то, што, ну, прывядзе да вот менавіта ў гістарычным сэнсе да яго правалу. Таму ён хоча хоць як зачапіць і знаходзіць свае аргументы, бо іншых няма, вот тая ж самая дзяржава, тая ж дапамога дзяржавы там всем гэтым моладзевым афіцыйным структурам, то бок ён не хоча, не можа сказаць, што моладзь будзе мяне, бо я даю некі, ну, прагрэс, свабоду і перспектыву. Нет, ён кажа, моладзь павінна быць за мяне, бо мы даем стабільнасць, мы даем некую адукацыю бясплатную, там лечэнне, добры заробачык, вось там лісні чарка і шкварка, да? Ну, сваімі метадамі. Але і разам з тым ён разважаў гэта, ну, з некім такім здзіўленнем, абурэннем. Як это так? И я думаю, что это как раз, как он уже несколько разов научил этой фразы, постятся и хайпуются. Я думаю, что это ему, ну, явно не Макей сказал, а это его сын, хоть и за все с ним контактует, как уже есть информация довольно часто, что именно Николай Лукашенко читает там телеграм-каналы, Максима, и он ему в этом смысле старейшему Лукашенко нечто, скажем, рассказывает. И то и в контактах с ними вот пробует набраться этой молодевой лексики. Ну, а я выглядаю, все это так не хламяже, широ кажучи, явно, что это не ягоне. Вот коли он кажет про культуру, он широ признается, что я в культуре не разбираюсь, и это треба дать належное. Там, я не театрал, я там симфоничную музыку не ведаю, да. А тут он не хочет признаться, что я в молоді не разбираюсь, и он политик. И вот такие гэты, допуская гэты фразочки, коли уже раз пятый полтора за гэты тыдні, постятся и хайпуются. Вот выучил.
Сергей, вот так само такая цікавая деталь, вот я кажу, как бы вороги без именов, и еще цікавая ситуация с Конституцией. Ён изнов пригадал, что да, вот мы будем менять Конституцию, треба менять. Но в черговый раз, а что треба менять, уласно? Ну, причем он там велизарную частку присвятил, якая жахливая была Конституция 94-го года, але сказал, что надо менять теперешнюю, а на что, як мы подумаем, про что подумаем? Ну, як бы, треба ж сначала вызначыць, што ў ёй кепска, а потом уже как-то... Вот это цікавая рэч, што вот было сказано, што трэба мяняць Конституцию, як он уже это гаворыць некалькі гадоў, і так это высвятляецца, што это велізарная таямніца, што ў ёй трэба мяняць. Это даволі дзіўна выглядае, ці не?
Я думаю, што ніхто, акрамя яго, можа быць яшчэ двух-трох набліжаных да яго чалавек не ведае вот адказу на гэтае пытанне. Мы і у дыскусіях у нашых неаднаразова гэтую тэму закраналі. Ну, напрыклад, вот год таму я пісаў, што па маім перакананні будзе вводзіцца нейкая пасада віцэ-прэзідэнта, значыць, што хутчэй за ўсё старэйшы сын Лукашэнка будзе, напрыклад, абраны спікерам так званага парламента, і магчыма будзе абраны віцэ-прэзідэнтам, каб да яго прызвычаіліся больш як да публічнай асобы, а праз нейкі час ён саступіць месца вось Віктору Лукашэнку. І я быў прыхільнікам такой тэорыі, заставаўся б ім, ось калі б не гэты літаральна ў апошні 3-5 месяцаў рэзкі абрыў аўтарытэта самога Лукашэнкі. Зараз вось той, на каго пакажа пальцам Лукашэнка, гэта фактычна як у Стівенсона, так, у острове Скарбаў, чорная метка, так сказаць. Это не дасць аўтарытэту таму, каго ён прапануе сваім праіўнікам. Ну, калі мы гаворам пра сапраўдныя, всенародныя, так сказаць, нейкія выбары, ці хаця б іх падабенства гэтых выбараў.
Добра, добра, дзякуй вялікі, дзякуй, Сергей, дзякуй, Віталь. Нагадаю, што сёння мы абмяркоўвалі штогадовае пасланне Александра Лукашэнкі, якое стала фактычна яго перадвыбарчым, так бы мовіць, маніфестам, а за працягам падзеяў, за развіццём падзеяў глядзіце, сачыце на сайце Свабоды, свабода.org.